«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Гробовой. Здравствуйте.
Зеркало сцены.
Непременный атрибут каждого города, а тем более столицы, это театр. И все его посетители привыкли видеть прежде всего парадную праздничную сторону. Афиши, сияние софитов, актеров в невероятных костюмах. Но не всегда мы отдаем себе отчет о том, как такая красота и такой праздник появляются на свет перед нашими жаждущими зрелищ глазами. А за волшебным действием на сцене стоит невидимая, но очень важная работа художника, который создает его визуальную и пространственную основу. Сегодня мы в студии «Радио Спутник» поговорим об искусстве изображения и преображения жизни через картины, декорации и сцену. И хотя в Бишкеке число театров невелико, но они есть, и они очень важная часть духовной жизни горожан. Мы заглянем за кулисы театра русской драмы имени Чингиза Айтматова и ощутим прохладную тайну, из которой рождается спектакль. Об этом нам расскажет театральный художник Николай Жестовский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Николаевич, известно, что театр начинается с вешалки. Поэтому давайте начнем с вашей вешалки, с ее первого, так сказать, крючка. Как возник ваш интерес к изобразительному искусству?
Ну, если про театр, то он такой случайный. Я поступал в академию на факультет живописи, а мне порекомендовали факультет театра и кино. На тот момент открылся. Потому что там было точно то же, что на живописи, но намного больше. И вот это больше заинтересовало.
И, наконец, а чем отличается работа художника театра от работы обычного художника?
Художник театра, он, в принципе, видит многое. Он должен уметь многое. Передать ощущения в декорациях, цвет, допустим, еще что-то. А если, допустим, это художник, который создает образ спектакля, то, соответственно, он должен на сцене придумать образ спектакля. Поэтому у нас несколько художников и несколько специфик.
И это художники, главный художник,
художник. Очередной художник, который постановщик.
Постановщик.
И бутафорный цех, где мы производим бутафорию, декорации. Это бутафорно-декорационный цех. Там тоже художники.
А если художник по свету?
Художник по свету – это другая ставка и как бы к нам не относится.
Мне кажется, театральный художник – это больше про фантазию, потому что, получив театральное образование, можно заниматься, как вы сказали, разными вещами, работать и в театре, и в кино. В отличие от тех, кстати, кто учится на кино, им как раз сложно понять театральную специфику. Или я ошибаюсь?
Ну, они рядышком стоящие, что художник театра, что художник кино. У меня немножко был опыт в кино. Буквально на неделю мы ездили в Кызарт, снимали фильмы про советское время. Поэтому как бы немножко опыт отличается. Потому что в театре все на сцене мы делаем, а в кино там уже каждая мизосцена, каждый кадр, каждая постановка кадра – это уже как бы дополнительная работа. Раскадровка, можно так сказать.
Помните свою первую постановку?
Конечно. Я еще был студентом, директором был Борис Дмитриевич. И первая моя постановка была с Анатолием Курбановичем Адали. Это «Салам, Париж». Моя дебютная работа в театре.
Чем она вам запомнилась?
Ну, первый спектакль всегда запомнится. Как его не запомнить? Это самое первое, что ты делаешь, и потом стоишь на премьере с волнением со стороны Олимпа, где световики наши сидят, осветители, и оттуда смотришь и переживаешь, как же примет зритель, как же это все пройдет.
Вот это был первый. А от чего зависит продолжительность жизни спектакля?
Ну, тут много факторов. Во-первых, как примет актеров зритель. Если зритель принял, и он хорошо на ура идет, посещаемость хорошая, то спектакль живет долго. А если, к сожалению, бывает неудачная работа, то зритель не идет, и этот спектакль сначала убирают в запас, в запасники, потом со временем списывают.
Николай Николаевич, а сейчас вы начальник декорационно-бутафорского цеха в театре. Из кого состоит этот цех?
Ну, у нас художники как бы разные. Есть кто заканчивал живопись, есть кто-то занимался графикой, кто-то занимался оформлением среды или смешанной техникой. Ну, кто где учился. А в принципе, главный критерий – это быть открытой учебе, учиться чему-то новому.
Это хорошо, но есть в вашем цехе люди, которые делают что-то руками?
Да, большинство мы все делаем что-то руками.
На специальности это столяр?
Ну, столяр это да, он делает жесткие декорации, допустим, по эскизам художника, опять бы, по чертежам. Художник придумывает образ, декорации, завпост выполняет чертежи, ну, вообще, как бы и художник иногда может выполнить чертежи и схемы, какие необходимы. Столяр делает каркас, допустим, художники расписывают, или там, если это мягкая мебель, обтягивают.
И вы говорили, да, у вас есть даже сварщик.
Сварщик есть, да, потому что сейчас, к сожалению, без металла никуда. В любые декорации необходимость в металле есть.
И в чем заключаются ваши обязанности, в общем?
Ну, когда, допустим, мы начинаем к спектаклю, приступать к выпуску спектакля после долгого процесса, когда его придумают художник с режиссером, потом, когда уже утвердят, пройдет техсовет, решат, пройдет тендер по закупу материалов, когда нам уже первые материалы поставлять начинают, мы уже начинаем потихоньку выпускать то, что первое закупили. Обычно это идет половики, потом уже какие-то жесткие декорации, мягкие, и самое последнее это мы заканчиваем уже реквизитом.
С красками много приходится работать? Какие преобладают? Анилин, гуашь, масляные, аэрозольные?
Ну, если честно, краски разные бывают. Анилиновые краски сейчас можно купить, но мы от них отказались. Они как бы хороши на мягких декорациях, вот как оперный театр, где много задников, много тканевых. А у нас же большинство задники на сетке, чтобы на просвет работали. Поэтому мы используем акрил, гуашь, аэрозольные краски.
А современные материалы для бутафории и декораций появляются? Раньше были больше дерева, ткани, папье-маше, а сейчас?
Ну, папье-маше техника, она вековая, можно сказать. Она всегда присутствовала и присутствует. Но есть какие-то элементы мы добавляем, конечно. Современный клей, там какие-то текстурные пасты, шпаклевки новые. Немножко можно и бокситной смолой что-то приклеить. Допустим, у нас был опыт, когда мы старые черепа восстанавливали и бокситкой проклеивали на спектакль, чтобы они не рассыпались.
Черепа – это из спектакля «Гамлет».
Нет, к сожалению, не «Гамлет». У нас был демон.
А пластик, полимеры, разные виды резины?
В принципе, это не заказываем еще, потому что не всегда они, как сказать, по ценовой политике подходят нам.
Чего
они дороговатые.
Еще я даже слышал, самозастывающая глина.
Да, вот они есть хороший материал. Материалы, опыт у нас, как бы, у многих художников с этим есть, но в театре мы еще пока не используем.
То есть декорации – это почти всегда сложные конструкции из дерева, металла, пластика, ткани и других материалов?
Я бы не сказал сложные, я не сказал бы. Бывает, делится на несколько элементов. Простые в исполнении, средние, сложные – реже. Сложные достаточно трудоемкие, поэтому мы их делаем, но иногда стараемся, если их можно приобрести, чтобы купили.
Но вы должны понимать, как эти материалы себя ведут, как справляются с нагрузками, какова их устойчивость, сложность эксплуатации и так далее.
Это, конечно, безусловно.
То есть в вашей работе много технологических деталей.
Ну, не то, что технологических, мы должны прочитать, насколько это, допустим, определенный элемент прослужит на сцене.
А что такое маширование?
Ну, маширование, допустим, декорация, если делается с фанеры, там еще каких-то материалов листовых, то ее вообще по технологии мы должны машировать тканью. Обклеить и потом только красить, чтобы вот эти, дай бог, ни сучочки, ни какие-то иголочки, актер, если задевает декорацию, не поранил руку. Ну и оно придает прочность и жесткость немножко конструкции.
Что вы больше всего любите в своей профессии?
Ну, я всегда любил расписывать задники или большие эти половики. У меня почему-то кайф от этого получаю. Тем более, когда большой компрессор есть, где можно не вручную писать, а как большим аэрографом.
А самое сложное в вашей профессии?
Ну, самое сложное, это когда какую-нибудь вот мелочь надо сделать. Изящную корону там, с которой сидишь несколько вечеров. Иногда домой берешь какие-то там проектики, которые дома проще доработать, а приносишь готовое в театр.
А приходилось сделать и придумывать что-то совсем необычное?
Да, особенно так, когда из ничего надо сделать что-то.
Ну да, это шутка. А помните, вы рассказывали о книге, которая...
Но это я делал не для нашего театра, но для другого зрелищного.
Могли бы и для своего.
Да, можно, это несложно. Обычная книга.
Что это было?
Ну, книга должна быть загораться при открывании.
При открывании?
Да.
Это было...
А когда защелкаешь, закрываешь его, соответственно, она тухнет.
Это была какая-то мистика?
Ну, фокус, можно так сказать, да.
И как это делается?
Ну, книжка подготавливается, там приклеивается листик металла, на котором чиркать от зажигания. Именно кремниевый должен быть. И ты при открывании должен успеть и открыть книжку, и щелкнуть кремень, чтобы искра зажгла спирт. Там проклеивается бинт или тонкая ткань рыхлая, в которой впитывает спирт. И вот только ты приоткрываешь, успеваешь чиркнуть, и она вспыхивает.
Ну, издалека это не видно, что...
Ну, в принципе, видно достаточно.
Нет,
движение, тонкости, да. Это у актера потом такая точность получается. Я даже с нескольких проб, попыток, у меня великолепно получилось, и маленький ролик сняли.
Считали, сколько всего спектаклей сделано вашими руками?
Больше 12. Наверное, 13 или до 14 даже.
А есть какие-то принципы и лозунги, как должно быть на сцене?
Нет, главный приоритет — это все же оно должно понравиться зрителю.
То есть на сцене должно быть ярко и красиво.
Да, ярко и красиво, чтобы зритель принял, чтобы ему понравилось, чтобы он отдохнул на спектакле, чтобы получил удовольствие.
А есть какой-нибудь профессиональный совет или секрет, которому вы всегда стараетесь следовать в работе?
Ну, допустим, когда я был сценографом сказок, я всегда, для меня главное было, это как воспринимают мои дети спектакль. Если они воспринимают спектакль, до конца смотрят, не отрываясь, значит, сказка удалась. А если ребенок уже после там 15-20 минут начинает по сторонам смотреть, все, пиши пропало.
Мне кажется, театральный плакат уходит как произведение искусства. А он должен быть. А ведь это очень важно, поймать аудиторию. А каким, на ваш взгляд, должен быть театральный плакат?
Ну, на мой взгляд, вот как художник, когда я учился, он должен быть достаточно графичным, лаконичным, преобладать всего несколько цветов, чтобы он был четкий, броский и запоминающимся. К сожалению, у нас, да, сейчас реклама плаката, или, как говорится, искусство плаката, очень хромает.
Есть профессиональная мечта?
Да, хотелось бы зрелищную, эффектную сказку.
А вы смотрите свои спектакли как зритель? Не возникает мысли что-то исправить?
Нет, к сожалению, когда худсовет принимает спектакль, уже корректировки там как бы нет. Спектакль просто через несколько премьер обыгрывается, и уже все какие-то шероховатости, которые были в игре актеров, там что-то не обыграно в декорации, оно уже обыгрывается, сглаживается, и спектакль, получается, обыгрывает сам себя.
То есть художники уже не участвуют в обсуждении спектакля на уровне его подготовки?
Да. Да.
Даже если ты видишь, что кончится все плохо, но у тебя есть профессиональные обязательства, нужно, условно говоря, остановиться к станку, за станок и точить свою болванку.
Ну, болванку, конечно, образно хорошо вы сказали, но вот, допустим, некоторые спектакли при выпуске, мы, наш декорационный цех, мы можем главному художнику или который постановщик-художник уже какие-то свои взгляды профессиональные сказать, что, допустим, если вот это мы будем делать, оно будет лишним. Его не обыграют и зря потратим время. Иногда к этому прислушиваются. Это радует.
Сценография сейчас, это, насколько я понимаю, далеко не строительство большой декорации. Можно условно сделать взрыв при помощи пиротехники, повиснет облако дыма, потом еще другого цвета, при помощи температуры заставить их повисеть определенное время, а потом сделать так, что их сдует в сторону. Это тоже сценография, я правильно понимаю?
Да. У нас были несколько спектаклей, моноспектаклей даже, которые декорации там минимальные. Элементы. Вообще, черный кабинет, там, стул — это главная идея, чтобы в этом всем концепция была идеи спектакля, и она выстрелит. А иногда бывает, на спектакле нагромождаем столько декораций, а она стоит сама по себе, актеры играют сами по себе. Режиссер тут уже как бы не успел обыграть все элементы.
И если говорить о современной сценографии, то к чему сейчас тяготеют художники? Есть ли какие-то сценографические тренды и направления?
Да их много. К сожалению, в том плане, что нас не отправляют никуда, чтобы стажироваться. Это вот проблема. Так бы нам не мешало куда-нибудь в Москву, в Ленинград хотя бы ездить посмотреть и хотя бы прослушать курс, какие тренды есть в современном мире. В Европе, там, в Западе, в Москве, допустим, даже. А у нас мы немножко уже застыли в болоте, можно так сказать.
А как вы относитесь к тому, что режиссеры все чаще заявляют себя в качестве художников спектаклей? Например, Кирилл Серебренников сам придумывает художественное решение к собственным спектаклям.
Ну, бывает такое, не спорю, есть. У нас тоже художники, режиссеры, можно так сказать, они уже на ходу придумывают. Я бы хотел вот это. Его переубеждаешь, но всегда на компромисс надо идти.
Зачастую бывает, что зрители не готовы воспринимать сценографию как образ спектакля, да, как вы вот сейчас сказали, а ждут реконструкцию заданной в пьесе эпохи, соответствия костюмов. На ваш взгляд, к чему надо стремиться? К образу или точной реконструкции костюмов, быта и деталей эпохи?
Я думаю, тут все зависит от спектакля. Допустим, «Ромео и Джульетта», в абстракции как-то, я не представляю, как он будет играть. А вот там хотелось бы немножко хотя бы средневековье, чтобы чувствовалось. А современные спектакли некоторые, ну, там можно даже, грубо говоря, абстракцию сделать какую-то. Ну, это образ, ощущение сделать. И этого будет достаточно.
А вот у вас был спектакль «Любимый воин короля» или «Любимый рыцарь короля»?
«Лучший всадник короля».
«Лучший всадник короля». А там вот была адаптация какая-то?
Нет, вам надо посмотреть этот спектакль. Мы на следующий сезон его адаптируем на большую сцену. А я думаю, вам понравится. Там просто ощущение есть спектакля. Именно вот, что королевская рать, что государство, что там интриги. В общем, его надо смотреть. Мой любимый спектакль – это «Дураки».
Хорошо. Слушал недавно интервью с Зиновием Марголиным, главным художником театра «Санкт-Петербург-Опера». И вот прямо выписал цитату. «Люди, владеющие, например, театральной живописью, сейчас на вес золота. В России их наперечет, да и по всему миру. Потому что, по сути, этой профессии никто не учит, и это большая проблема. В живописные цеха театра приходят, конечно, профессиональные художники, но не обученные конкретно театральной живописи. Та же плачевная ситуация с другими профессиями. Например, театральный столяр – это не просто столяр, это отдельная профессия. А в Москве есть одно единственное такое училище. У нас нет системы обучения театральным профессиям. Учат сценографов, гримеров, костюмеров. А вот кто учит собирать декорации? Никто. И люди, умеющие работать руками, сейчас большая редкость». Конец цитаты. А у нас есть такая проблема?
Это огромнейшая проблема для нашей Киргизии. У нас, во-первых, в академии, когда мы учились, да, вы правильно, на сценографов мы обучались. И какие-то нюансы нашей профессии мы проходили. Ту же театральную скульптуру, графику там, живопись театральную. Но сейчас здесь, чтобы взять человека на работу даже в цех к себе, в декорационный, приходится брать, вы правильно сказали, вот как прочитали, обычного живописца, допустим, и который ломает себя, понимая, куда он попал. А попал он в театр, где надо перешагнуть через какие-то рамки свои и уже понять, как надо действовать.
Театр – командное дело, но простой зритель часто склонен оценивать игру актеров, режиссеров. Не обижает художника, что его работа остается как бы в стороне?
Ну, бывает иногда обидно, что ты выполнил такой большой объем работы, а про тебя и не вспомнили. Но это, как говорится, теневые работники театра.
Теневые кардиналы.
Работники.
А часто ли бывает, что эскиз кардинально отличается от конечного результата?
Ну, не всегда кардинально, но иногда бывает, что корректировка вкладывается. Допустим, при производстве от эскиза до сцены элементы некоторые немножко могут уже эволюировать. Чуть-чуть в цветовом решении, чуть-чуть формой. Потому что мы же, когда делаем генеральную монтировку, это как раз наш цех весь участвует, с монтировщиками, с режиссером и с художником главным. Ну, соответственно, там есть и художник по свету, который тоже будет свет направлять. Поэтому кое-что прямо на месте переделывается, корректируется.
Сейчас в спектаклях нередко используют видеопроекции. Вы считаете, это всегда оправдано?
Я думаю, это иногда добавляет зрелищности и немножко облегчает работу некоторым художникам, как нам. Допустим, видеоряд один может заменить несколько задников или целую одежду сцены.
Ну, наверное, добиться органичного синтеза кинокартинки и живого актера достаточно сложно.
Ну, допустим, у нас было «Поле» по Чингизу Айтматову. Очень хорошо было синтез. Он был пластичный спектакль. Слов там всего несколько, минимальное количество речи. А все в пластиковое тело показывалось. И вот параллельно шла проекция. Очень хорошо было.
Вот вы уже упоминали, что не прочь были бы где-нибудь постажироваться. А где бы и у кого хотели пройти стажировку и повысить квалификацию?
Да, мне кажется, какой-нибудь хороший большой театр в Москве или в Петербурге. Этого было бы уже достаточно, потому что там, думаю, в больших театрах мастерские и мастера хорошие работают. Как бы голод специалистов есть всюду, но в центральных городах России, я думаю, можно чему-то научиться.
А вы сами какие театры и работы каких режиссеров и художников любите?
Ну, к сожалению, я не так часто смотрю, потому что иногда, когда ты смотришь, ты можешь что-то перенять чужое, да? А ты хочешь что-то свое же. А так, в принципе, очень многое, чего нравится театральное. И, в принципе, многие постановки надо смотреть, потому что как бы она ни была хороша или плоха, имеет право все на существование.
А детский театр отличается от взрослого?
Ну да, в детском же больше детских спектаклей.
Ну вот там есть какая-то специфика бутафоров и декораторов?
Ну, я, допустим, знаком со многими художниками наших театров, особенно с Тюза и с Кукольного. В принципе, у всех как раз-таки нас проблема в том, что найти ребят, которые с удовольствием бы работали в театре. Даже если кто-то есть, кто профессионально работает, и в каждом из них нужен бутафор, и художник, и декоратор, но найти сейчас ребят, кто захочет работать в театре, очень сложно. Поэтому ребята, которые работают в театрах, они порой совмещают все в себе. Кто-то делает и декорацию, и параллельно бутафорию, и еще сценографией заниматься.
И швец, и жнец, и на дуде игрец. А для какого спектакля вам больше всего хотелось бы создать декорации? То есть что-то вроде мечты декоратора?
Какую-нибудь сказку грандиозную, которая была бы с несколькими сменами декораций и, соответственно, была бы зрелищной.
В истории русского театра были такие меценаты, как Алексей Бахрушин, два Саввы, Мамонтов и Морозов. А у вашего театра есть меценаты, сиречь-спонсоры?
Ну, насколько я знаю, по нашим плакатам только на это ориентируюсь, потому что как бы я в это никогда не читал, не смотрел, не интересовался. Но на плакатах иногда пишут спонсорская поддержка такой-то, такой-то фирмы, такой-то, такой-то. Ну, наверное, какие-то моменты они оговаривают, может, помогают. Ну, а так мы на обеспечении театра. Госструктуру. Нас финансирует государство.
Зимой театр посещают чаще, чем летом. А ведь лето — это озеро, песок, солнце, с этим трудно конкурировать. А чем еще отличаются зимние и летние сезоны в театре?
Ну, в принципе, у нас ничем. Потому что у нас все спектакли, которые идут в репертуаре, они идут и зимой, и летом, грубо говоря так. Но есть, допустим, новогодняя сказка, которая делается либо чисто на Новый год, и потом адаптируется уже к показам среди года, либо они универсальные все.
Расскажите о художественном образе спектаклей, которые вы делали с Адали. «Грехи нашей молодости», по-моему, да, и «Любовь замурована в янтаре». Как передавали и придумывали атмосферную сценографию?
Ну, в первом спектакле должно быть напоминать немножко больницу. У нас там было несколько дверей и несколько элементов, которые как раз нужны были для определенной игры. Типа как бы большой сундук, скамейка, откуда доставали что-то и куда прятался один из актеров. Поэтому как бы специфика вот именно, что это больница. Должен быть большой как бы холл с множеством дверей, откуда заходит, выходит, заходит, выходит. И плюс окно, которое показывает как бы улицу. Поэтому разговариваем с режиссером, что он хочет, как бы, какой вот элементы, мизансцен, как действие будет проходить. И поэтому отсюда строится уже картинка. А «Любовь замурована в янтаре», ну там просто квартира. Обычная квартира как бы лондонская. Ну, мы, конечно, не показывали прям лондонский интерьер картины, квартиры, но показали примерно образ квартиры, и все.
А вам больше нравятся классические тексты или современные пьесы?
Ну, мне кажется, современные интереснее сейчас. Классика есть классика. На классику полезно ходить и смотреть, и ставить полезно. Но мне почему-то современная больше нравится.
А теперь давайте перейдем к другой вашей ипостаси. Я знаю, что у вас есть хобби. И вы конструируете и делаете модели старинных кораблей.
Да, это хобби еще с детства.
Вот с детства это важно, потому что я сейчас вспомнил песню Михаила Кочеткова, которая называется «Пианист» или «Скрипач», вернее, или «Мой дедушка старый и добрый старик». Знаете такую песню?
Ну, слышал, наверное. Ну, а так не помню.
Вот там такой сюжет. «Мой дедушка старый, но добрый старик». Мечтал, что я стану большим скрипачом. И даже в далеком Милане я буду играть на концерте. А внук его глупый закатывал крик, ведь он не хотел быть большим скрипачом. Он плавал, мечтал в океане на старом пиратском корвете. Среди акул и альбатросов мечтал стоять он на борту, слегка подвыпившим матросом с огромной трубкой во рту, кричать в бою осипшим басом «На абордаж, орлы, вперед!» Быть одноногим, одноглазым и даже раненым в живот. Вы хотели быть пиратом в детстве?
Нет, пиратом я не хотел. У меня сын пират, который мечтает о пиратстве и любит пиратские фильмы. А у меня почему-то с детства сложилось, что я конструировал руками многие поделки. Самолетики, солдатики, кораблики примитивные первые. И оно как-то переросло уже, грубо говоря, постарше, когда стал подростком. И после окончания школы как-то натолкнуло на мысль, что а не сделать ли кораблик? Уже такой более реалистичный. И пошло-поехало. И пока никак не закончим.
Я удивился вашему выбору. Вы делаете флагманский корабль, на котором Христофор Колумб в 1492 году открыл Америку.
Да, Санта-Мария построена, но она немножко отличается от той самой колумбовской. Но, в принципе, показывает ощущение тех кораблей.
Но это все равно трехмачтовая каракка или каравелла, как их называли.
Каравелла.
Каравелла. Длиной 25 метров, по-моему, да, это...
Да, у меня она сантиметров 30-35 вместе с бушпритом, но не маленькая. В масштабе, да.
А каравелла — это тип парусного судна, которое было распространено в Европе, особенно в Португалии и Испании.
Португалия, Испания, да.
Вторая половина 15-го и начало 17-го веков, да, по-моему.
Да, сейчас у меня в строительстве галеон Ост-Индийской компании «Принц Вильям», который еще в процессе производства.
Это тоже исторически известное судно.
Да,
это,
достаточно историческое.
Флагманский корабль, 64
да.
пушки. А на каравелле сколько пушек, кстати?
Всего две.
Всего две пушечки.
Но зато 6 фальконетов. Mm. Это маленькие вертлявые такие штучки, пушечки, которые стоят по бортам корабля на планшере.
Судя вот по этому слову, вы уже освоили морской сленг и терминологию.
К сожалению, не весь. С учетом, что я давно уже не занимаюсь своим фрегатом, я уже что-то подзабываю.
Но наверняка поймете фразу «клевершкоты выбрать, швартовы крепить, рангоут ставить, якоря сниматься, по местам стоять».
Да.
Читали книжки, посвященные пиратам?
Ну, самое запоминающееся — это «Сабатини»,
«Одиссея капитана Блада», «Корсар Фенемора Купера», «Остров сокровищ» Стивенсона.
Тоже.
И, наверное, дома у вас висят портреты Фрэнсиса Дрейка, Уильяма Кида и Генри Моргана.
Нет, Фрэнсиса Дрейка у меня стоит модель в маленьком масштабе.
А вот вы сказали пушечки. Что за дерево, из которого вы делаете корабль?
Ну, допустим, каждый корабль по-разному. Какие материалы были в тот момент и какие инструменты были? Вот, допустим, Санта-Мария Колумба делалась с палочек от мороженого, из кусков фанеры.
А каждую пушечку, каждую мачту все вручную?
Ну, пушечки я вытачивал вручную с дерева. Ну, для, допустим, принца Вильяма я уж решил, что с дерева не пойдет, и заказал у ювелира отливку с латуни настоящей.
А еще вы явили себя как художник во флюитарной живописи. Что такое флюитар?
Флюитар – это с французского слова «жидкая краска». Как бы, да, были эксперименты на первой моей выставке, особенно много работ было в этой технике. Ну, оно завораживает, затягивает. Ну, постепенно я перешел к стимпанку. Флюитар тоже как бы остался так, на задворках.
О стимпанке, да, мы сейчас поговорим еще немного вот о флюитаре. Как это выглядит? Это связано с включением художественного изображения замаскированных зрительных образов?
Нет, обычно, к сожалению, это все интуитивно. Допустим, выбираешь какие-то цвета, которые ты считаешь, что как колорист, что они пойдут в сочетании друг с другом. И выливаешь на холст эту жидкую краску. Либо есть техника «грязный стакан», когда каждую краску заливаешь в стакан слоями и потом переворачиваешь на холст. Ну, и на поверхность, на которой будет разливаться эта краска.
То есть окрас цветовых полей на полотнах неоднороден и содержит такие хроматические перепады, формирующие на цветовых полях полиморфные пятна.
Да. Ну, там, смотря какие присадки еще добавлять, праймер определенный там, или еще добавку специальную, либо силикон специальный, дающий ячейки какие-то, там могут проявляться пузырьки, ячейки, разводы определенные, мягкие переходы.
А вот из известных художников, кто работал в этой технике флюитарной живописи?
Ну, вот известных я не знаю, они большинство современные, не все имена знаешь, но я знаю, допустим, студии в России есть, которые вот честно занимаются направлением, современным искусством, и вот это, те картины в этом стиле делают на заказ, заказчики заказывают определенную гамму цветов, и чтобы картина была выполнена в этой технике.
Ну, я знаю, что этот стиль фрагментарно, во всяком случае, присутствовал в творчестве Жена Делакруа, и Джексона Поллока.
А... У Поллока немножко отличается.
Да,
но
элементы красный. Есть.
Ну, как бы да, я не спорю. Поллок это в этом плане вообще профессионал.
Да, а земляк Марка Шагала, Марк Ротко, да, он тоже использовал эту технику, и его картина, чтобы мы понимали, что этот стиль не халамбалам, его картина «Оранжевая, красная, желтая» была продана на торгах в 2012 году за 86 миллионов долларов.
Ну, я думаю, вот эти картины, которые сейчас делают художники, может быть, какие-то картины какого-то определенного мастера, может быть, будут стоить такие деньги в будущем.
Хорошо. Вот давайте теперь о стимпанке. Что такое стимпанк? он вышел из киберпанка.
Нет, достаточно наоборот. Стимпанк, он вышел из альтернативной истории, как бы. Ну, если брать так, то...
Альтернативный вариант развития человечества.
Да.
Которая в совершенстве освоила механику и технологию паровых машин.
Да, вы правильно говорите. Угу. И по костюмам это как бы викторианская эпоха Англии. Она ближе к стимпанку, получается. Поэтому стимпанк — это настолько широкое поле деятельности. Там есть где развернуться и включить фантазию.
И там, как я читал, два направления. Это альтернативно-исторический стимпанк, действие которого происходит в условно нашем мире, но пошедшему по иному пути развития. Как правило, это стимпанк близок к научной фантастике. А фэнтезийный стимпанк, действие которого происходит полностью в вымышленном мире, это второе, где действуют иные законы, а с ретротехникой может существовать волшебство.
Да.
Ваши работы каким двум из этих направлений больше?
Ну, у меня относятся? Больше к первому. Альтернативное, но так как некоторые элементы я только начинаю осваивать, где будут какие-то работы с элементами анимации, двигается. А в принципе я создаю чаще животных в стиле стимпанка, соответственно, из металла, дерева, шестеренок, там, каких-то трубочек, проволочек.
И некоторые поклонники жанра стимпанк используют его эстетику в одежде, декоре, предметах повседневного обихода.
Да-да-да. Может быть, буквально в любой утилитарной вещи человека, та же флешка, стилизованная под стимпанк, тот же чехол телефона, сумка, какой-то элемент одежды, очки там или головной убор. Абсолютно. Во всем.
А вот для реализации своих оригинальных замыслов фанаты... Они изменяют внешний вид самых разнообразных устройств и приспособлений, вот вы сказали, флешки, да, и украшают их шестеренками, рычагами, вентилями, кожей, полированными деревянными металлическими элементами. Вы тоже используете это все?
Да. К тому же натуральный метил, натуральную латунь, натуральную нержавейку, а не крашеные.
А вот у вас уже было 3 выставки, насколько я знаю.
Да, было уже 3 персональных выставки.
И вот была или... может быть, несколько, были среди них работы, на которых вам бы хотелось, чтобы зрители, посетители останавливали особое внимание?
Ну, было несколько работ, допустим, если в стиле стимпанка. Это у меня был осьминог, такой интересный персонаж, морской. Ну, на первую выставку я не доделал, чуть-чуть не успел по времени. А на вторую я его показывал снова, обновленного. Он был светильником. Можно было подойти, включить регулировку и напряжение давать от маленького напряжения на нить накаливания до максимума.
Вы говорили, что в конце года планируется, намечается четвертая выставка. Что мы на ней увидим?
Я думаю, это будет секрет. Приходите, понравится.
Николай Николаевич, наша передача началась с театральной вешалки, а закончится, я надеюсь, с аплодисментами наших радиослушателей за вашу театральную экскурсию. Замечательных вам спектаклей и удивительных картин.
Благодарю.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда» в рубрике «Зеркало сцены». С вами были театральный художник Николай Жестовский и я, Владимир Гробовой. До свидания.
«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».